Добрый день, дорогие друзья! Это «Цифровая история» и я, Светлана Цыбина. На месте эксперта сегодня Егор Яковлев, а это значит, что в эфире нашего канала продолжение видеоцикла «Разбор Онегина».
Друзья мои, ну и прежде чем мы начнем обсуждать четвертую главу Евгения Онегина, я хочу сделать несколько маленьких предуведомлений. Значит, первое предуведомление по отношению к тем, кто только что к нам присоединился. Мы здесь разбираем великий роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», но разбираем его не с литературоведческой точки зрения, как очень часто его разбирают, а с точки зрения исторической, или, если быть точным, с точки зрения исторического контекста. Основная моя цель – сделать так, чтобы вы поняли, в каких условиях был написан этот роман, какие скрытые цитаты, отсылки, то, что сегодня называется пасхалками, заключены в очень глубоком, очень многослойном тексте великого нашего поэта. Мы уже разобрали три главы, и тем, кто присоединился только сейчас, будет, наверное, интересно посмотреть предшествующие выпуски. Их было четыре, а этот, соответственно, пятый по счету. Второй момент. Пользуясь случаем, хочу сообщить вам, друзья, что у цифровой истории намечено очень важное для нас мероприятие – это первый историко-научный лекторий, который мы делаем вместе с Московским физико-техническим институтом. Казалось бы, мы гуманитарии, а они технарии, что может быть между нами общего? А вот то-то и общее, что у любой науки есть история, и ученые играли в разные исторические периоды огромную роль и в политической, и в экономической, и в любой другой сфере человеческой деятельности. И вот, собственно, этому и будет посвящен наш лекторий. Мы поговорим о самых разных вещах. Открывать наш фестиваль будет знаменитый математик и блогер Петр Земсков, который расскажет о том, почему математика занимательная наука, на примере выдающихся ученых от Кардана до Перельмана. Дальше выступит знаменитый ученый Евгений Горнев на тему поля битвы микроэлектроника, захватывающая история отрасли в СССР. По сути, это будет, ну, такой отдельный аспект холодной войны. Далее вместе с Кириллом Назаренко мы погрузимся в тайны филадельфийского эксперимента. Михаил Котов расскажет нам, почему СССР оказался первым в космосе. Алексей Исаев о том, почему порох и взрывчатка – это ключ к успеху военных действий. Ну а ваш покорный слуга выступит с докладом «Нильс Бор против нацистов». Нильс Бор, великий датский физик, действительно вел собственную дуэль с Третьим Рейхом, ну а потом прославился как знаменитый гуманист, и я отдельно остановлюсь на его отношениях с Советским Союзом. Во второй день фестиваля выступит Александр Бутягин, который расскажет нам, правда ли Архимед с помощью зеркал уничтожил римский флот, двигавшийся к Сиракузам. Борис Марцинкевич поведает о том, почему большевики смогли создать, а самое главное, реализовать план Гойл-Ро. В этот же день выступит Наталья Бехтерева, знаменитая наследница династии Бехтеревых. Она расскажет, как изучали и продолжают изучать деятельность мозга. Очень важный доклад сделает Александр Галушко, заместитель секретаря общественной палаты, который будет рассказывать об истории советской экономики в лицах. Ну и, наконец, встреча со специальным гостем Юрием Михайловичем Батуриным, летчиком-космонавтом и героем Российской Федерации. Вот такой вот интереснейший лекторий, который пройдет 30 и 31 марта в физтехе в городе Долгопрудном. Приходите, будет очень здорово, очень интересно, я вас уверяю. Ну, а кроме того, в фойе вас ожидает пространство средневековых технологий, концерт средневековой музыки, шоу реконструкторов, очень важная книжная ярмарка, где будет представлена моя новая книга, ну и многое-многое другое. Итак, 30-31 марта, Московский физико-технический институт, город Долгопрудный, мы вас ждем. Полная программа и приобретение билетов по ссылочке в описании. Ну а теперь, наконец-то, к нашей сегодняшней теме, и это тема четвертая глава Евгения Онегина, точнее, ее первая часть. Четвертая глава занимает особое место в романе, это глава, далась Александру Сергеевичу очень трудно. Он начал писать ее в 1824 году в конце, а закончил только 3 января 1826. То есть больше года потребовалось ему для того, чтобы написать этот текст. И собственно, сама эта глава, она носит отпечаток какого-то сюжетного и, может быть, идейного кризиса Пушкина, потому что в этой главе практически ничего не происходит, всего два действия, хотя и очень важных. Зато глава наполнена философскими, лирическими отступлениями Александра Сергеевича, описанием жизни Онегина в деревне, которая во многом повторяет описание жизни самого Пушкина в Михайловском. А вот какого-то развития событий там нет. И такое ощущение, что виновата в этом письмо Татьяны. Мы вот с Дмитрием Юрьевичем обсуждали, что первоначально Пушкин хотел Онегина влюбить в Татьяну, но не пошло. Не пошло, и Татьяна, как она еще потом не один раз будет делать, от Пушкина убежала. Это она влюбилась в Онегина, и результатом вот этого сюжетного хода явилось письмо Татьяны к Онегину, которую мы все прекрасно знаем. И вот это письмо Валентин Семенович Непомнящий, известный наш литературовед и пушкинист, он сравнивал с бомбой, которая попала в дом. То есть оно разрушило все здание пушкинского замысла. И как будто он теперь не знает, чего делать. Поэтому он рассуждает в четвертой главе о чем угодно, но только не о том, что происходит с героями.
Ну что, перейдем к тексту?
Да, перейдем к тексту, и он начинается очень известным афоризмом. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но это важная забава, достойна старых обезьян, хваленых дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков.
Здесь привлекает внимание фраза про старых обезьян. К чему отсылка?
Давай сначала начнем с афоризма «Чем меньше женщину мы любим», потому что это первые строчки главы, и это очень интересно. Александр Сергеевич был чрезвычайно постоянен в своих убеждениях, и впервые эта фраза в прозаическом оформлении встречается двумя годами ранее. Александр Сергеевич пишет письмо своему младшему брату Левушке, которого он любил и которого он наставлял. Пушкину 23 года, а Левушке еще 17, и Александр Сергеевич уже с высоты своего жизненного опыта пытается преподать младшему брату урок. Урок, как вести себя в обществе, как себя поставить, как добиться успеха. Это письмо чрезвычайно интересно, и я бы даже зачитал его полностью, потому что, может быть, оно пригодится кому-то из наших зрителей.
Конечно, да, давай зачитаем полностью.
Итак, урок жизни от Пушкина. Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить. Ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво, и сверх того еще молодо. Презирай их самым вежливым образом. Это средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет. Будь холоден со всеми. Фамильярность всегда вредит. Особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать. Люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе. Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще всего предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы. Но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны 18-го столетия. Что касается той женщины, которую ты полюбишь, от всего сердца желаю тебе обладать ею. Никогда не забывай умышленной обиды. Будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление.
Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений. Скорее, избери другую крайность. Цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем, как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения. Никогда не делай долгов. Лучше терпи нужду, поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым. Забавно, конечно, что Александр Сергеевич советует никогда не делать долгов. Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мной ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь. О, она будет дорого стоить моему самолюбию. Но меня это не остановит, если дело идет о счастье твоей жизни».
И это написал человек в 23 года.
Да, Александр Сергеевич, 23 года, и, конечно, он здесь рисуется. С другой стороны, безусловно, люди взрослели тогда раньше, и 23 года в 1820-х годах – это значительно больше, чем сейчас. Но, тем не менее, все равно здесь есть большой элемент рисовки. И, я думаю, сам Александр Сергеевич Пушкин по зрелом размышлении это понимал. Ну вот, его убеждения за два года не изменились, и пассаж относительно женщин, которых чем меньше мы любим, тем легче им нравимся, он включил в четвертую главу Евгения Онегина, как и старых обезьян. Как и старых обезьян, которых мы тоже встречали вот в этом старом пушкинском письме. Любопытно, что Лотман Юрий Михайлович в своем знаменитом комментарии старых обезьян вообще не упоминает. Считается, что это, ну, в принципе, понятно, наверное, человеку, который читает роман. Набоков на этом останавливается. Он пишет, что во французском языке одно из обозначений слова «обезьян» приобрело разговорное значение «озорник», «блудник». Но я бы сказал, что, видимо, здесь проблема несколько глубже, потому что, в принципе, обезьяна со времен Средневековья – это символ греха. Символ греха, и, например, у Альбрехта Дюрера есть одна картина, где рядом с Мадонной, с Богородицей, обезьяна, прикованная цепью. Что означает этот символ? Это означает, он означает, что грех обуздан. Вот, поэтому обезьяна символизирует те плотские страсти, которые, в данном случае те плотские страсти, которые в конкретных людях, вот благодаря моде 18 века, вырывались на свободу.
Еще в первой строфе привлекает внимание фраза про красные каблуки. Я сразу вспоминаю портреты Людовика XIV, картины балов при французском дворе. У них там как раз обувь, каблуки красного оттенка. То есть эта мода перекочевала и в Россию.
Красные каблуки, да, это мода 18 века, и особенно мода предреволюционной Франции, которая, безусловно, была воспринята и в России, и на этот счет есть один замечательный текст. «Теперь многие даже и не поймут, что такое красные каблуки». Не все ли равно, что красные, что черные? Это только одна мода. Может быть, кто и не зная нашего красные каблуки, но, конечно, не таковы были Юсупов, Куракин и подобные им. Они понимали значение, и потому-то и продолжали, вопреки моде, одеваться и обуваться по-своему. Красные каблуки означали знатное происхождение. Эту моду переняли мы, разумеется, у французов, как и всякую другую. Там, при Версальском дворе, при котором-то из настоящих трех последних королей вошло в обычай для высшего дворянства ходить на красных каблуках. Это очень смешное доказательство знатности переняли и мы, хотя сперва над этим и посмеивались, и критиковали. Однако эту моду полюбили и у нас, в особенности знатные царедворцы. Разве им можно не отличаться от простого люда? Княжна Прасковья Михайловна Долгорукова до старости своей все ходила на красных каблуках. И продолжала ездить на двухместной карете, которая имела вид веера. Княжна была, я думаю, самая последняя в Москве старожилка, которая, имея отроду почти 90 лет, она умерла в 1844 году, все еще одевалась, как при императрице Екатерине II. Я подчеркну, что Прасковья Михайловна Долгорукова пережила Александра Сергеевича. То есть она скончалась в 44-м, а Пушкин в 37-м. И вот она все еще следовала этой моде. Я зачитал отрывок из текста под названием «Рассказы бабушки» из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Благово. Очень ярко отражает то значение, которое имели красные каблуки в 18 веке. Ну и Пушкин еще мог наблюдать этот пережиток старины хваленых дедовских времен. Ну и сюда же относятся величавые парики. История париков очень интересна. Они входят в моду в 17 веке. Ну и изначально причина-то очень проста. С помощью париков скрывали облысение. Считается, что моду на парики ввела английская королева Елизавета, которая в молодом возрасте, в 20-летнем, по-моему, 22 года, ей было принесла оспу, и у нее стали выпадать волосы. И именно поэтому она стала носить пышные парики. Ну а раз монарх носит пышные парики, значит, и подданные должны следовать его примеру. Но если это и так, то Елизавета была отнюдь не единственной сторонницей париков, потому что, конечно, и французские монархи тоже следовали этой необходимости. Дело в том, что это времена, когда эпидемиологическая ситуация была чрезвычайно неблагоприятной, самые разные болезни способствовали облысению монарха, и, кстати, не в последнюю очередь это был сифилис, с него выпадали волосы. И вот ранее лысина настигла в том числе Людовика XIII, да, французского короля из трех мушкетеров, и именно при нем распространяется мода на такие длинные, роскошные парики. Ну и в принципе это было средство скрыть свое облысение изначально. А потом оно стало еще и достаточно практичным инструментом, потому что для того, чтобы вести светскую жизнь дворянам и аристократам, приходилось довольно много времени тратить на создание прически. Но это время украдено от каких-то других занятий. И чтобы сэкономить его, аристократы предпочитали бриться налысо, а за их париками ухаживали их слуги. Парики стоили очень дорого. В России их первое время вообще не делали. Их, естественно, заказывали из-за границы, в первую очередь из Франции. Ну и мы можем увидеть, собственно, на портретах начала 18 века, парики в Россию привозит Петр Великий.
Первый русский император сам носил парик. Правда, надо сказать, что у него парик был один, сделанный из его собственных волос. Ну вот Александр Сергеевич Пушкин в другом произведении, не в «Евгении Онегине», а в «Истории Петра», записал под 1722 годом: «Петр обрезал свои длинные волосы и сделал из них парик, ныне видимый на его кукле». Но надо сказать, что Петр обходился и без парика, и вот гвардейский сержант Никита Иванович Кашин в воспоминаниях отмечал, что царь в церковь никогда в паруке не ходит. Но зато парик такой величавый, пышный, длинный часто носил Александр Данилович Меньшиков, ближайший друг и сподвижник царя, что можно видеть на известном портрете.
Другой пример – Акинфий Никитич Демидов. Вот это уникальный пример. Казалось бы, вот есть портрет его папы Никиты Демидова, который был обычным тульским кузнецом, но попал в фавор к Петру Великому, был им отправлен на Урал для создания там железоделательных заводов. И Никита Демидов с этим прекрасно справился, заложил там основу Демидовской империи, будущей Великой империи, которую развивал Акинфий. Акинфий получает после уже смерти отца дворянство. В Петербурге он как раз умел наладить отношения с Меньшиковым, а вот от Екатерины I он получает дворянство. Правда, не дворянский титул, этого он не добился, но он стал дворянином, и поскольку был очень богат, он приумножил состояние отца, то был уже самым настоящим борчуком, и, естественно, он одевался по-европейски. И на портрете, в отличие от папы, вот сохранился единственный портрет Никиты, где он такой скромный, похож на какого-то крайне религиозного старца, который чуть ли не в рубище, с посохом в руках,
предстает перед зрителем, а Акинфи Никитич уже такой классический, богатый человек из высшего общества 18 века. Он тоже в роскошном длинном парике. Но надо сказать, что в течение 18 века мода на парики менялась, и к концу 18 века длинные парики уже вышли из моды. Если мы посмотрим на портрет императора, даже уже императора Петра III, да, который вступил на престол в 1761 году, или Павла I, его сына, то мы увидим, что они в маленьких париках, был даже парик с такой косичкой, который называли «крысиный хвостик». Вот. И слава париков, она как раз заканчивается с Великой Французской революцией. Почему? Вот все-таки роль парика, она также была и символической. Она уходила в глубокую древность, потому что волосы издревле считались признаком силы. Ну, соответственно, вот лысый монарх, да, это значит обессилевший, обессиленный монарх. Поэтому у него должны быть волосы на голове. И вот эти древние представления, сохранявшие свое значение в Средневековье, они постепенно испаряются с наступлением нового времени. И после Великой Французской революции, с распространением идей просвещения, все это уже не имеет никакого значения. Вот обратите внимание, мы видим Петра III в парике, мы видим Павла I в парике, есть портрет молодого Александра I в парике, но зрелый император Александр I уже на портретах без парика, и это при том, что у него лысина совершенно явно различимая. Но зрелый Александр I своей лысины уже ни в коем случае не стесняется. И не случайно Пушкин потом в 10 главе Онегина назовет его «плешивый щеголь, враг труда». И да, в этом будет насмешка, но сам Александр I по этому поводу не беспокоился. Вот. Как не будет на эту тему беспокоиться уже и Николай I, портретов Николая I в парике мы не увидим, и тем более не увидим портретов в парике Александра II и Александра III. Все, мода ушла, 19 век – это уже век без париков. Поэтому все это хваленые дедовские времена. Идем дальше. Кому не скучно лицемерить? Различно повторять одно. Стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно. Все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Кого не утомят угрозы, моления, клятвы, мнимый страх, записки на 6 листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей.
Давай сразу расставим точки над «и» по поводу девочки 13 лет, потому что на просторах интернета можно прочитать совершенно удивительные комментарии.
Да, ну это действительно известная история. Часть комментаторов предполагает, ошибочно, скажу сразу, о том, что здесь речь о Татьяне, что 13 лет ей. Нет, это абстрактная девочка, которой 13 лет, конечно. Это отвлеченное рассуждение Александра Сергеевича Пушкина. Татьяне 17 лет, и мы знаем это совершенно точно, на это есть прямое указание, указание самого поэта в письме Петру Андреевичу Вяземскому. Письмо это было написано 29 ноября 1824 года, как раз в процессе работы над четвертой главой, я это подчеркну, из Михайловского в Москву, и здесь есть такая строчка. «Дивлюсь, как письмо Тани очутилось у тебя». То есть Пушкин недавно написал, а Вяземский уже прочел. И дальше Пушкин рассуждает и пишет: «Онегин нелюдим для деревенских соседей. Таня полагает причиной тому то, что в глуши, в деревне все ему скучно, и что блеск один может привлечь его. Если, впрочем, смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме. Письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной». То есть, совершенно точно Пушкин удостоверяет, что Татьяне 17 лет. Все измышления о том, что Татьяне якобы 13, что это значит, что Ольге 12, а Ленский собирается на ней жениться, уже там будет назначена свадьба, и будет говориться о том, что через 2 недели Ленского ждут брачные услады, а Татьяне якобы 13. И какие-то диванные эксперты объясняют отказ Онегина ответить на чувства Татьяны тем, что он не хотел связи с несовершеннолетней, что якобы он не педофил и так далее. Друзья, ну что за глупости какие-то? Татьяне 17 лет. Это совершенно четко сказано у Пушкина. Едем дальше. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, зевоту подавляя смехом. Вот как убил он 8 лет, утратив жизни лучший цвет. В красавицу он уж не влюблялся, оволочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость на вист вечерний приезжает, садится, кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру.
Слово «вист», естественно, я слышала, это, да, понимаю, что это название карточной игры. А какие правила?
Вист – это очень популярная дворянская игра. Игра похожа на подкидного дурака, играют в нее командами. То есть, как правило, вчетвером, хотя бывают и другие вариации. Значит, играют так, то есть, первоначально раздающий снимает 4 карты, 2 старшего значения объединяются против 2 младшего значения. Дальше идет раздача карт. Как правило, колода в 52 карты, соответственно, каждому раздается по 13 карт. Если игроков 4, дальше каждый из игроков выкладывает по одной карте. Задача каждого последующего – побить предшествующую карту. И тот, кто завершает, тот, который берет эту взятку, тот, соответственно, и побеждает. Задача одной команды – взять как можно больше взяток. Вот кто больше взяток взял, тот и победил. Игра достаточно простая, но от этого и популярная. Потом она, конечно, уступит бриджу, преферансу, но в пушкинские времена это очень модно. И многие, в том числе и Александр Сергеевич, участвовали в такого рода карточных играх. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил, и вспомнил он Татьяны милый и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты 2 они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил: «Вы ко мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признание, любви невинной излияние. Мне ваша искренность мила, она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием также, без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой, я сколько б не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час». Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите же вы, какие розы нам заготовит Гименей, и, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна, где скучный муж, ей цену зная, судьбу, однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Таков я. И того ли искали вы чистой пламенной душой, когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали? Уже ли жребий вам такой назначен строгую судьбой? Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева.
Сменить не раз, молодая дева, мечтами легкие мечты. Так деревце свое листы меняет с каждую весною. Так видно, небом суждено. Полюбите вы снова. Но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет.
Ты знаешь, сколько раз я слышу эти строки, столько раз у меня возникает ощущение, что Онегин немного переигрывает. Такой умудренный жизнью Евгений несколько назидательно говорит с юной Татьяной.
Ну, наверное, так оно и есть, потому что мы только что видели образчик того, как переигрывает сам Пушкин. Да, вот когда он пишет своему брату Лёвушке с высоты своего 23-летнего возраста, он совершенно явно ему проповедует и поучает его. Да, и дальше здесь будет фраза Пушкина: «Так проповедовал Евгений». Вот именно проповедь, да, это проповедь. Я, конечно, очень мило поступил, но немножко поучаю. И, видимо, это было свойственно и Онегину, и Пушкину, и вообще молодым людям 20-х годов 19 века, которые немножко пообтерлись в свете, приобрели какие-то познания, прочитали какие-то книжки, и, находясь под влиянием эпохи романтизма, вот такие вот уже им хотелось видеть себя испытавшими все в жизни и получившими из-за этого право поучать всех остальных, кто чуть-чуть моложе. С другой стороны, Онегин здесь не так уж и не прав, поскольку мы неоднократно говорили, что такое откровенное письмо, какое Татьяна написала Онегину, если бы оно стало широко известно, оно послужило бы поводом не просто для слухов и сплетен, но и для позора молодой девушки, и могло бы очень серьезно ее скомпрометировать. Поэтому, когда он говорит ей «учитесь властвовать собою», он прав, потому что свет, и не просто свет, да, речь идет, действие происходит в провинции, но и провинциальное общество чрезвычайно жестоко, и оно могло очень быстро выбросить человека, если он не соответствовал каким-то нормам приличий, хотя эти приличия можно было нарушать, но об этом никто не должен был знать. Нужно было соблюдать определенные правила, и это продержалось очень долго. Я обращу ваше внимание на роман «Анна Каренина».
Это только хотела о нем сказать.
Значительно позднее, да. Значительно позже происходит событие романа «Анна Каренина». Это уже 70-е годы 19 века. Но общественные устои не изменились. Что там происходит? Да, я вам напомню эпизод диалога между Анной Карениной и Бетси Тверской. Бетси тоже изменяет мужу, но она не выставляет это на показ. Она соблюдает светские приличия. А Анна искренне недоумевает, что же она сделала не так. Но вот про Анну узнали, и поэтому она становится парией в светском обществе. А все остальные это скрывают и делают вид, что все нормально, все хорошо. Онегин предостерегает Татьяну, и в этом смысле делает совершенно правильно. Потому что если, скажем, этот роман бы произошел, и о нем бы общество узнало, то судьба Татьяны была поломана в том смысле, что ей было бы очень трудно потом выйти замуж. Это была бы непростая задача. Недавно вышла книга на русском языке, это книга Сирена Витали, она называется «Пуговица Пушкина». Это книга про дуэль Пушкина и Дантеса. Очень интересное исследование, потому что это итальянский историк, женщина-историк, она получила доступ к семейному архиву Дантесов. Ну и там много любопытного, что совершенно не перечеркивает наши базовые представления о том, что там произошло. Дантес подлец, вел себя как последняя скотина, но для нашей темы важно вот что. Сирена Витали разыскала письмо, которое было отправлено Дантесу уже во Францию, из Москвы. Уже в 40-х годах, в начале 40-х годов 19 века. Это письмо от молодой женщины, которая выходит замуж. Что это за женщина, мы не знаем. Сирена Витали даже предположила, что это Наталья Николаевна Гончарова, которая в этот момент выходила замуж за Ланского, за генерала Ланского. Как известно, она была замужем вторым браком. Но потом под влиянием критики других пушкинистов, Серёна Витали от этой версии отказался, потому что там не совпадение по датам. Но, тем не менее, само это письмо чрезвычайно интересно. Женщина сообщает, что она выходит замуж, и просит Дантеса уничтожить всю их переписку. То есть у Дантеса была еще какая-то женщина, с которой он переписывался, пребывая в России, и письма этой женщины к нему были настолько откровенны, что они могли скомпрометировать ее брак. И она просит, уповает на его благородство и просит эти письма уничтожить. Вот этих писем нет в архиве, он их, видимо, их уничтожил. Но письмо самой женщины сохранилось. Это очень характерно для эпохи. Почему она об этом просит? Потому что, ну, вот если эти письма скроются, то она будет скомпрометирована, брак может расстроиться, или если к этому моменту она уже выйдет замуж, это будет позор на их семью. Поэтому все, о чем Онегин Татьяне здесь говорит, это чрезвычайно важно. Пусть он и облекает это в такой менторский тон. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, головкой томную склонясь. Я обращу внимание наших зрителей, что слово «машинально» выделено курсивом. Это слово еще не прижилось в русском языке. Сегодня мы его употребляем, об этом не задумываясь. Тогда это было слово новое, и иногда его произносили не машинально, а махинально. Это были синонимы. Слово, вот слово употребление еще не устоялось. Пошли домой в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва.
А почему Москва надменная? Почему Александр Сергеевич именно такой эпитет выбирает?
Это очень интересный вопрос. Любопытно, что ни Лотман, ни Напоков этого не комментируют. И мне кажется, что ключом к этому эпитету является статья, которую, правда, уже после смерти Пушкина написал Виссарион Григорьевич Белинский. Статья «Петербург и Москва» – это, наверное, первое сравнение двух российских столиц в русской литературе. И там Белинский отмечает особое чванство и особую чивость, как он пишет, московских вельмож, которые уехали из Петербурга и которые попытались сохранить в Москве древний дух русской старины. Ну, конкретно Белинский пишет следующее. «По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения удалившихся от дел вельмож. Вследствие этого она получила какой-то аристократический характер, который особенно развился в царствовании Екатерины II. Кто не слышал о широкой распашной жизни вельмож в Москве? Кто не слышал рассказов о том, как в своих великолепных палатах ежедневно угощали они столом и званого, и незваного, и знакомого, и незнакомого, и в городе, и в деревне, где для всех отворяли свои пышные сады? Кто не слышал рассказов об их пирах, рассказов, похожих на отрывки из «Тысячи одной ночи», видите ли, что Москва и тут осталась верна своему древнемосковитскому элементу. Чванство и чивость, распашная и потешная жизнь, в ней нашли свой приют». То есть, с одной стороны, она надменная, потому что она как бы хранит настоящую исконную русскую старину, а с другой стороны, там есть своя свобода, потому что вот эта распашная жизнь, она дает особые права. Думаю, что Пушкин имел в виду вот это. Тем более, что Пушкин-то, Александр Сергеевич, сам москвич, родился в Москве и очень ее любил, несмотря на то, что большую часть последующей жизни прожил не там, прожил в Петербурге. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что? Да так,
Я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презрения и клеветы на чердаке вралем рожденной и светской чернью ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, которой бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Но вот это, конечно, не случайная строфа, она отражает переживания Александра Сергеевича, и совершенно четко на то, что это за переживание, указывает строчка «на чердаке вралем рожденный».
А что изначально, же за чердак такой?
Да, а изначально в черновике было иначе. Картежной сволочью рожденной. Но потом Александр Сергеевич несколько, с одной стороны, смягчил, а с другой стороны, намекнул на место, где эта клевета родилась. Речь идет о совершенно конкретном чердаке. Мы говорили об этом в одной из первых программ с Дмитрием Юрьевичем. Чердаком называли салон князя Шаховского, известного драматурга, в который Александр Сергеевич был вхож, где в том числе играли в карты, и вот там-то в 1819 году Пушкин имел партию с очень известным и популярным, с некоторыми оговорками, в светском обществе человеком Федором Ивановичем Толстым по прозвищу Американец. Американец, помимо массы вещей, которыми он был известен, еще и приобрел славу карточного шулера. Но парадоксальным образом, и это может очень многих удивить среди наших зрителей, карточное шулерство не считалось несмываемым грехом. Это было, конечно, не очень хорошо, но в целом это было в пределах нормы, особенно если этого никто не замечал. А Пушкин заметил и Толстому на это указал. Возник конфликт, но еще раз повторюсь, что вот по законам того времени конкретно это считалось признаком какого-то удальства передернуть карту, это какой-то такой, ну, особый навык, который, может быть, даже в пользу человека говорил, а не был ему в минус. Но Пушкину это не понравилось, возник конфликт. Тем не менее, Толстой и Александр Сергеевич разошлись тогда без последствий. Американец уехал в Москву, и вот там им действительно была сочинена гнусная сплетня про Пушкина. Дело в том, что у Пушкина в этот момент серьезные проблемы с властями. Александр Сергеевич зовет себе губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович, и, можно сказать, даже поэтически, дружелюбно, но тем не менее настойчиво расспрашивает его о том, что император Александр I назвал возмутительными стихами, которыми Пушкин наводнил всю Россию. Речь идет про оду «Вольность» и другие стихи, в том числе в которых крайне неуважительно поэт отзывается о самом императоре, высмеивает его, это сатира на царя. Ну, Пушкин во всем признается, и, собственно, итогом этого разговора становится его ссылка на юг. Ссылка, как мы понимаем, чрезвычайно мягкая, его отправили не в глубину сибирских руд, наказали очень-очень не жестко. И вот, прознав об этом, Толстой Американец пускает слух, что на самом деле Пушкин был выпорот. Что вот эта мягкая ссылка, она прикрывает жестокую порку. Порка была чудовищным оскорблением для дворянина. Еще в начале 18 века это было в порядке вещей, и царь лично, как мы знаем, своей дубинкой обхаживал по бокам и Меншикова, и других вельмож, в том числе и титулованных, и никто не воспринимал это как оскорбление. Государь изволил поучить жизнь. Но с тех пор утекло много воды, Россия пережила эпоху просвещения, русские дворяне прочитали Вольтера, Дидро, Руссо и приобрели чувство собственного достоинства. Вот эти новые поколения,
людей, которых не пороли, не били, они приобрели чувство собственного достоинства. Они считали, что император не может себе такого позволить. И да, они его подданные, но они не его рабы. Это было сознание дворянства начала XIX века. И поэтому, когда Павел I начал свои реформы, они были восприняты значительной частью дворянства с большим протестом, который хоть и открыто не обозначался, но тем не менее подспудно существовал. И особенно дворян возмущало вот что. Павел I не отменил запрета на телесные наказания для дворян. Павел I расширил количество вещей, при совершении которых человека могли лишить дворянства и далее выпороть. И вот это было оскорбительно. И это, конечно, способствовало складыванию оппозиционных настроений по отношению к Павлу и, в конце концов, заговору против него.
Но для дворянства того времени телесное наказание – это уже унижение чистой воды.
Да, да, это унижение, конечно. И вот Толстой распустил слух, что Пушкин был так жестоко унижен. Ну и, по сути, теперь уже он не настоящий дворянин. И Александра Сергеевича это жестоко оскорбило, и он переживал об этом в течение нескольких лет. Скорее всего, он с кем-то стрелялся, он изначально не знал, кто является автором этого слуха, непонятно, видимо, он уже на юге узнал, что это был Толстой, первоначальный источник этого слуха, а до этого момента он не знал, кто именно, но слух разошелся. И по Петербургу, и в Москве о нем слышали, и с кем-то он стрелялся. Вот это комментирует Владимир Владимирович Набоков, у него есть интересное предположение о том, что человек, с которым Пушкин стрелялся из-за этой сплетни, был Кондратий Федорович Рылеев, еще до его отъезда в ссылку. Так это или не так, невозможно сказать. Но узнав о том, что это Толстой, Пушкин мечтает о встрече с этим человеком и о дуэли с ним. А пока эта встреча невозможна, он мстит Толстому тем способом, которым он мстить может.
Эпиграммы.
Да, самыми жесточайшими, самыми язвительными эпиграммами. Ну и здесь необходимо сделать коротенькое, а может быть и не очень коротенькое отступление, и поговорить о том, что это за человек был Фёдор Иванович Толстой, и почему у него было такое необычное прозвище «американец». Потому что это один из самых ярчайших представителей в российской титулованной знати в первой половине XIX века. Человек, который, в общем, ярко отметился в русской литературе, потому что упоминается он не только у Пушкина, но также и у Грибоедова в «Горе от ума», с которым, кстати, Пушкин познакомился именно в Михайловском, вот в январе 1825 года к нему приехал Иван Иванович Пушкин, и он привез ему «Горе от ума», они его там читали. Итак, Фёдор Иванович Толстой – американец. Ну, это граф Толстой, это двоюродный дядя Льва Николаевича Толстого, и, кстати, именно с него списан Турбин-старший в повести «Два гусара». Закончил морской корпус, одно из самых привилегированных учебных заведений Российской империи, но пошел в сухопутную службу, он был офицером Преображенского полка, то есть в гвардии служил. И первое такое яркое событие с его участием – это кругосветное путешествие Ивана Федоровича Крузенштерна, в котором принимал участие и Толстой, но полностью путешествие он не совершил, потому что был сажен по дороге. И вот эти события, они обросли массой самых разнообразных легенд. Давайте поговорим о том, что же там случилось. Как известно, экспедиция Крузенштерна отправилась в 1803 году, но мало кто знает, что она была, скажем так, многофункциональной. У нее было сразу несколько целей. Это были цели и коммерческие, это были цели и научные, и кроме того, была еще цель дипломатическая, потому что, напомню, два шлюпа, Нева и Надежда, Надеждой командовал сам непосредственно Иван Федорович Крузенштерн, Невой Юрий Лисянский. Но руководителем экспедиции был именно Иван Федорович Крузенштерн. На борту «Надежды» находилось также посольство, снаряженное в Японию, с целью завязать отношения с японским правительством, установить дипломатические отношения и торговлю. Руководил этим посольством камергер Николай Петрович Рязанов, широко известный нашим зрителям по легендарной рок-опере «Юнона и Авось».
Рязанов был неофициальным главой так называемой русско-американской компании, которая занималась освоением и торговыми делами в Русской Америке. Эта компания была полугосударственной, но, безусловно, во время экспедиции Рязанов рассчитывал добиться и, собственно, деловых целей. И, собственно, по этой причине уже позже, вот после посещения Японии и целого ряда перипетий, которые прямо не относятся к нашей теме, он оказался в Сан-Франциско, где произошла его встреча с юной прекрасной Кончитой де Аргуэльо.
Все, кто смотрел рок-оперу «Юнона и Авось», особенно в те времена, когда роль Рязанова исполнял Николай Петрович Караченцев, все относятся к этому романтическому персонажу с большой симпатией. Но реальный Рязанов был человеком чрезвычайно противоречивым, и невозможно молчать о том, что свою дипломатическую миссию в Японии он провалил на 100%. И вообще то, как он вел себя во время экспедиции Крузенштерна, говорит о нем скорее как о не очень удачливом дипломате. Хотя, безусловно, определенную склонность к интриге он имел. Ну, проблема, которая развернулась на борту «Надежды», была связана с тем, что руководителем экспедиции и руководителем посольства были даны неконкретные инструкции. Инструкции, которые не разграничивали между ними сферы ответственности, и в результате, когда плавание уже началось, выяснилось, что Крузенштерн считает руководителем всего предприятия себя, а Рязанова своим пассажиром, а Рязанов считал руководителем предприятия себя, а Крузенштерна водителем. Существовал устав морской, написанный еще Петром Великим, который гласил, что во время плавания вся власть на корабле принадлежит капитану, и Рязанов не должен вмешиваться в дела команды. А Рязанов вмешивался, и это касалось, в общем-то, многих жизненно важных вещей, в том числе, например, провианта. Из-за этого постоянно возникали конфликты, хотя надо учесть, что Рязанов и Крузенштерн вообще изначально жили в одной каюте. Потом, когда конфликт достиг апогея, пришлось строить специальную перегородку. Но необходимо учитывать несколько моментов. Рязанов был штатским, при этом очень надменным и высокомерным человеком, и он сразу же восстановил своим вот этим поведением высокомерным всю команду против себя. Причем здесь толстой американец, который играл в этих событиях достаточно важную роль, и эта важная роль является ключом ко всему последующему. Мы уже говорили с вами, что он закончил морской корпус, а потом оказался в сухопутной службе. Но, тем не менее, в экспедицию он отправился. Но не как морской офицер, а как член свиты камергера Рязанова как раз. И вот когда Рязанов начал заявлять свои права на командование экспедицией, весь экипаж, естественно, встал на сторону своего командира. То есть на сторону Крузенштерна. А что Федор Иванович? Федор Иванович примкнул к своим однокашникам, то есть это не были его прямые однокашники по морскому корпусу, они вместе не учились, но он продолжал считаться и был членом этой корпорации. Но в отличие от всех остальных, он был в прямом подчинении Рязанова и отказался ему подчиняться, и встал на сторону Крузенштерна. Причем у Федора Ивановича нрав был буйный, нрав был суровый. Он абсолютно был неуправляемым человеком, и не стеснялся в выражениях, и вот был большой конфликт между Крузенштерном и Рязановым, а был мелкий конфликт между Рязановым и толстым американцем. То есть он Толстого воспринимал как своего нерадивого подчиненного. Кстати, почему его называли американцем и когда это прозвище появилось? Есть легенда о том, что Толстого высадили на Алеутских островах, либо он сам побывал на Алеутских островах и именно поэтому стал американцем. Нет, ученые доказали, что американцем его стали называть еще до отправки экспедиции его друзья, просто потому, что экспедиция должна была побывать в Америке, ну и, соответственно, он должен был там оказаться, и на самом деле и оказался, только не в Северной Америке, а в Южной. То есть Толстой точно был в Бразилии. Итак, разворачивается вот этот конфликт, и в определенный момент он достигает своего апогея. Команда, причем не то, как команда Надежды, но и команда Невы, требует от Рязанова предъявить конкретные документы, которые подтверждают его главенство. И в этот момент Рязанов испугался, потому что настроение команды было такое, что там мог произойти самосуд. Рязанов, правда, и сам, как я уже сказал, вел себя чрезвычайно неправильно. Он публично обвинил Ивана Федоровича Крузенштерна в ребячливости. Но команда этого не стерпела, и, судя по всему, там действительно возможно было применение физической силы против Рязанова, и первым на это, к этому устремился именно толстой американец, что Рязанова страшно напугало. Предъявить документы он не смог, и после этого он как бы заболел, и весь путь до Петропавловска-Камчатского лежал больным в своей каюте, точнее, в той части капитанской каюты, которая была ему отведена. Открытый вопрос, являлся ли Рязанов действительно больным, или это была хитрость, вызванная инстинктом самосохранения. Я думаю, что второе, потому что когда они прибыли в Петропавловск, Рязанов как-то очень подозрительно быстро оправился от всех заболеваний. Я думаю, что он таким образом себя оберегал. А в Петропавловске он оправился почему? Ну, потому что Петропавловск, какой бы далекой точкой Российской империи он ни был, это все-таки была часть государства, где действовали имперские законы, где была местная власть, где были военные, и можно было взывать к тому, что Рязанов считал справедливостью. То есть, едва всадя на берег, он тут же обратился к генерал-майору Кушелеву, который прибыл в Петропавловск с отрядом из 60 военных и учинил следствие о происходящем. Ну и Рязанов все это подавал таким образом, что поднялся бунт, вот он назначен императором, руководителем предприятия, а Крузенштерн взбунтовался, команда взбунтовалась, и их надо примерно наказать. Кушелев вел это следствие, и, по всей видимости, он встал на сторону Рязанова, но даже, так сказать, палка о двух концах. То есть можно было, да, арестовать Крузенштерна, можно было арестовать наиболее буйную часть команды, но этим арестом срывались обе цели предприятия. То есть кругосветная экспедиция будет провалена, причем провалена с большим позором, а я напомню, что это первая кругосветная экспедиция, предпринятая русскими, и это позор на всю Европу. Раз. Второе, это посольство не будет доставлено в Японию, потому что хоть Рязанов формально и победит в этом противоборстве, но кто его повезет туда? Никто не повезет. И поэтому Кушелев предпринял попытку примирения. Ну, естественно, обе стороны вынуждены были пойти на определенные уступки, но Крузенштерн и команда извинилась, и путешествие, как мы знаем, продолжилось. Однако нужно было найти козла отпущения, и вот этим козлом отпущения стал именно толстой американец. Почему он? Ну, потому что, в отличие от всех остальных, он был в свите именно камергера. И если остальные, так сказать, все-таки могли сослаться на, ну, определенную позицию Крузенштерна, то Толстой на нее сослаться не мог, он прямо ослушался своего непосредственного начальника и интриговал против него. Впоследствии сам Толстой рассказывал, что его ссадили за буйство, и, видимо, какие-то буйства были. Купил обезьяну, макаку, потом в некоторых светских легендах она преобразовалась в орангутанга, Это был ручной орангутанг, которого Толстой запустил в каюту Крузенштерна. Этот орангутанг там забрызгал чернилами судовой журнал. Ну, это все сказки, судовой журнал сохранился, и понятно, что он был забрызган во время шторма морской водой. Другая легенда гласит, что толстой американец с сургучом припечатал к палубе бороду судового священника отца Гедеона. Ну, тоже, наверное, какие-то конфликты там были, но вряд ли это стало причиной ссаживания толстого американца. Причиной стало именно то, что его сделали козлом отпущения в истории конфликта Крузенштерна и Рязанова. Ну, тоже не без оснований, поскольку, как мы понимаем, он сыграл в этом значительную роль. Так или иначе, он остался в Петропавловске и добирался потом до Петербурга через Охотск. Был ли он на Алеутских островах? Скорее всего, нет. Хотя сам рассказывал, что был. Он вернулся в 1805 году, принимал участие впоследствии сначала в русско-шведской войне 1808-1809 годов, потом наполеоновские войны, участие в Бородинском сражении, вполне себе достойная военная биография. Ну а потом он прославился как дуэлянт и бритер. И я сейчас намеренно не буду рассказывать о дуэлях толстого американца, хотя считается, что он убил в поединках 11 человек, скорее всего, это так. Это мы оставим на потом. Почему? Потому что есть большие основания полагать, что именно толстой американец был главным прототипом важного персонажа Евгения Онегина, помещика Зарецкого, который будет секундантом Ленского на дуэли. Надеюсь, я никому не проспойлерил. Вот. И вот о дуэлях толстого американца мы поговорим тогда, когда будем обсуждать Зарецкого. Но для себя отметим, что это, безусловно, известнейший бритер, может быть, самый известный бритер России первой половины XIX века. Человек такой вот мистер смерть, то есть вот с ним стреляться это очень опасно, и тем не менее Пушкин ищет с ним дуэли, что говорит об Александре Сергеевиче, во-первых, как о человеке импульсивном, с одной стороны, но с другой стороны и как о человеке чрезвычайно смелом. Он тренируется, будучи уверенным, что только поединком он сможет смыть вот этот позор, который толстой американец на него возвел. Но, как я уже сказал, пока эта дуэль невозможна, пока Пушкин в ссылке, идут в ход эпиграммы. Итак, во второй половине 1820 года рождаются следующие строки Пушкина. «В жизни мрачный и презренный был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он, но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава богу, только что картежный вор». Вот мы здесь вспоминаем картежный сволочью рожденный. Видите, как Пушкин, опять же, постоянен. То есть это 20-й год, а в 24-25-м он пишет картежный сволочью рожденный. В письме Чаадаеву были такие строки. «Глупца-философа, который в прежние лета развратом изумил четыре части света, но, просветив себя, загладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картежный вор». Ну, конечно, это была пощечина, и Пушкин сам Лёвушке писал, что это натуральная пощечина. Ну, до Толстого дошли слухи о том, что он стал объектом сатиры, солнца русской поэзии. Толстой был мужчина не промах, и, так сказать, не в состоянии, опять же, выйти к барьеру, он ответил тоже ответной эпиграммой. «Сатиры нравственные язвительное жало с пасквильной клеветой нисходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл! Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки». То есть по ним можно похлестать.
Как он назвал-то? Чушкин.
Чушкин, да. В общем, довольно остроумный ответ. Ну, эта история закончилась счастливо, правда, после того, уже как была написана четвертая глава Онегина. Как только Пушкин был вызволен из ссылки, я напомню, что он был приглашен в 1826 году на встречу в Кремль, куда Николай I приехал на коронацию. Николай I нуждался в поддержке лидеров мнения после декабрьского восстания, он, скажем так, решил Пушкина переманить на свою сторону. Состоялась встреча поэта с новым императором, и они заключили временный тактический союз. И Николай Пушкина очаровал, и Пушкин Николаю, ну, может быть, понравился, может быть, и не очень понравился, мы этого не знаем, но, во всяком случае, царь публично сказал: «Я сегодня разговаривал с самым умным человеком России». Это было важно. И всем стало понятно, что Николай, что Пушкин теперь это человек императора. И, в общем-то, и сам Пушкин к этому стремился. Почему? Пушкин хотел занять рядом с императором место советника, место такого просвещенного мудреца, который будет рассказывать, как правильно вести политику. И такие иллюзии у Пушкина, в общем, сохранялись, наверное, до начала 30-х годов. У него сохранялись иллюзии, что он может быть таким человеком рядом с царем. Потом, конечно, все это пошло прахом. Ну и вот Пушкин был из ссылки освобожден, и после этого он сразу же отправляет вызов толстому американцу. Но, к счастью, удалось примирить двух врагов. И вот как неоднозначно сталкивается, как неоднозначно складываются судьбы, как все меняется, в скором времени именно толстой американец станет сватом Пушкина к Наталье Николаевне Гончаровой.
Как же интересно ты рассказываешь. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, друзья. Ну, мы продолжим разбор Онегина. Впереди еще очень много интересного. Стараемся рассказывать максимально подробно, для того, чтобы создать контекст эпохи, и наши зрители лучше понимали, а в каких условиях был написан этот великий роман.
Ну, а я напоминаю, что 30 и 31 марта мы ждем вас на первом историко-научном лектории «Наука в истории». Он пройдет в концертном зале Московского физико-технического института в городе Долгопрудный. Все подробности по ссылке в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, задавайте Егору вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо большое, что провели это время с нами. До скорого!